Можно все.
Тайные знаки культуры.
Добрый день. И вновь мы встречаемся с вами. Меня зовут Михаил Казиник. Мы продолжаем наше путешествие в мир искусства, музыки, мыслей, парадоксов. Мы с вами недавно разговаривали в нашей программе о том, что вот человек рожден гениальным. Я в этом убежден. Человек рожден с 16 золотыми сечениями в теле, золотыми пропорциями. И это значит, что вместо человека, там же, где вместо планеты Земля в Солнечной системе, там тоже золотая пропорция. Вместо Солнечной системы в нашей галактике, вместо нашей галактики в Млечном Пути. Знаете, вот иногда задумываешься о том, что простые истины на самом деле не так просты. Вот, скажем, есть такая формула в Библии – «не убей». Вот всем говорят, убивать нельзя. Вот ты не имеешь права убить вот этого человека. Вот кто-то может задать вопрос, а почему? Ведь убивали. Убивали столетиями, тысячелетиями столько, сколько существует. Вот даже в Ветхом Завете, и то, два сына были у Адама и Евы, и сын Каин убил сына Авеля, то есть брата своего. И вот интересный момент. Почему убил? Почему не убий? Почему? И как сегодня объяснить, что нельзя убить? У меня есть только один вариант объяснения. Совершенно не похоже на все остальные. Вот сейчас мне скажут все, да все очень просто. Жизнь человеческая обладает такой огромной ценностью, что уничтожение человеческой жизни – это преступление. Все красиво, все правильно. А теперь послушайте. Может быть, вы не согласитесь с этой точки зрения, но я все-таки буду ее отстаивать. Вот представьте себе, посмотрите на себя в зеркало. Подойдите вот и посмотрите в зеркало. Не с той точки зрения, насколько вы красивы, насколько у вас большие глаза, насколько у вас подходящая прическа, насколько у вас там красивая кожа. С другой точки зрения. Кто вы такой или такая? Вот я сейчас попробую вам рассказать. Вот 20 тысяч лет назад была страшная межплеменная война. И в этой войне убили всех представителей одного племени, кроме одного ребенка. Маленького мальчишки. Он там лежал где-то в кустах. Его оставили. И он выполз, вышел, вырос. Встретил девчонку, которая тоже, кстати, выжила после страшной войны. И они как бы стали парой и родили 18 детей, из которых 16 умерло. Тогда так и было примерно. То есть рожали постоянно, но выживало очень мало. И вот тот 17-й выживший, он встретил какую-то 18-ю из другого племени, тоже выжившую, они тоже поженились, у них родились дети. И эти дети прошли через страшные войны, кругом сотни, тысячи людей были убиты, они нет. Потом было извержение вулкана, вся деревня оказалась под лавой. Один человек случайно ушел куда-то в скалы и был спасен, он вернулся, никого, ничего нет. Он ушел, встретил, это уже всего лишь 12 тысяч лет до нас, встретил какую-то женщину, которая выжила, и они родили ребенка, детей. Этот ребенок выжил, один из многих и так далее. Представляете себе, войны, преступления, уничтожения, природная катастрофа, убийства, гигантское количество случайных как бы выживаний. И в результате вы, тот человек, который сейчас смотрит на себя в зеркало и рассматривает свою прическу или цвет кожи. Посмотрите в глубину глаз. Посмотрите. Если вы считаете, что ваша жизнь – это лотерея, то позвольте мне с вами не согласиться. Есть какая-то высшая целесообразность в том, что вы есть. Потому что вероятность того, что вы должны были появиться на этой планете, один к миллиарду, к триллионам, потому что вы жили. И вы уникальны. И теперь представьте себе, что после вас будет огромнейшее количество поколений. Тысячи, десятки, сотни тысяч ваших детей, внуков, правнуков, праправнуков, ответвлений во все стороны, во все пути. И вот кто-то на каком-то этапе создаст средство против рака. Ну, вот, например, да? А если сейчас вас убьют? Вы можете себе представить, что случится? Не только с вами, с будущими поколениями. Это ведь так серьезно. Помните, у Рэя Брэдбери удивительная история, когда люди из будущего на машине времени отправились в девонский период охотиться на гигантского ящера. Им сказано было, идите по этой тропинке, никуда не оступитесь, потому что вас там не было, в мире все так взаимосвязано. Вы должны убить, стрелять в этого ящера, и тут же после вашего выстрела на него упадет огромное дерево, он бы и так погиб, а потом возвращаетесь по этой тропе назад. И очень осторожно, вас там не было, поэтому не нарушьте ничего. И вот когда они шли по пути назад, потому что они выстрелили в ящера, и дерево упало на ящера, ящер погиб. Одновременно от выстрела и от дерева охота как бы состоялась, натешились, шли назад по этой тропе. и один из них оступился, сошел с тропы и раздавил бабочку. Когда они вернулись к себе, у них в стране был другой президент. На выборах вместо демократа победил фашист. А в языке не хватало звуков, из-за которых язык изменился до неузнаваемости. Это очень глубокий рассказ Рэя Брэдбери. Бабочка, загубленная в Девонском периоде, влияет на всю историю цивилизации. Вот поэтому я хочу сказать от того, кто вы, какую вы слушаете музыку, какие вы пишете стихи, каких детей вы рожаете, каких детей вы собираетесь выпустить в этот мир как творческие личности, зависит не только ваша жизнь, а зависит то, что в третьем поколении от вас человечество будет спасено от канцера, от рака. Поэтому, убив вас, прерывают гигантскую многотысячелетнюю историю цивилизации. Представляете, выживали случайно. Один из 18, один из 100, один из миллиона. И вот выжил, и вы есть. И вдруг вас убить. Вот так нелепо, глупо взять, подойти, убить за 100 рублей, за 1000 рублей, за миллион, не знаю за что. Это преступление космическое, вселенское, нечеловеческое. Оно не только нечеловеческое, оно противоречит не только разуму. Оно противоречит всему строю цивилизации. Другой пример. Когда иногда не все так просто, как думают. Вот у меня к вам вопрос. Адам и Ева в раю. Вот им сказал Бог, что вот от всех деревьев ешьте, от этого вот не вздумайте. Я, кстати, сразу вспоминаю эту замечательную вещь, когда отец уходит на работу домой, из дому, и говорит своему сыну, говорит, вот видишь, сколько у нас книг в библиотеке, вот эти все книги читай, а вот эту вот смотри внимательно, вот эту не вздумай, я пошел на работу. Нет никакого сомнения, какую книгу немедленно трясущимися руками схватит ребенок и немедленно начнет читать. Господь играет с детьми Адамом и Евой примерно как отец с ребенком, указывает его дерево, с которого нельзя есть плод. И действительно не едят, слушаются, пока не появляется змей. И вот змей, помните, вот змей уговаривает Еву, Ева дает попробовать Адаму, они узнают, значит, и так далее, узнают о том, что они ноги, это дерево познания, это плод познания. И вот появляется Бог, видит, что Адам и Ева спрятались, вообще закрылись, узнали, что они ноги, и Бог спрашивает, Адам, где ты? Адам говорит, вот я. То есть спрятался, а Бог не знает, где Адам, говорит, где ты? Вот я. А чего ты закрылся? Не ел ли ты плода? Это не я, говорит, Адам, это Ева. Так и написано. А, Ева, а ты? А Ева говорит, это не я, это змей. Слушайте, ну, прям как в детском саду. Ну, настолько здорово, читаешь, просто обаятельно, улыбка, вот, древняя литература, да? Это, а вот Бог у змей уже не спрашивает, кто тебя, мол, негодяй, научил, что нужно есть этого. Вот. И теперь у меня к вам вопрос. Вот многие художники изображают такую вот картину. Змей протягивает или показывает вот плод, который Ева должна съесть. Вот. И у меня к вам вопрос. Многие художники изображали эту змею, этого змея. И вот они все делали одну и ту же ошибку. Змея. Помните одну вещь. Как выглядел змей? Как змея? Да нет же, конечно, нет. Никак не как змея. Потому что, Боже, когда уже съели яблоко, и когда и Адам и Ева съели яблоко, когда все это произошло, вот тогда Бог говорит, за то, что ты соблазнил Еву, будешь ползать на животе и есть прах. Только теперь змей выглядит так, как его изображают художники. А не тогда, когда он уговаривает Еву, когда не состоялось еще поедание плода, когда дерево познания еще не было открыто. Вот смотрите, художники один за другим копируют друг друга. Почему никто не сообразил, что когда змей протягивает яблоко, он еще выглядит совсем не так, как змея? Не на животе, не ест прах. Может быть, это очаровательная женщина? Может быть, это ангел? Может быть, это демон? Но совсем не змея, потому что змея только после проклятия. Другой пример. Я задаю часто вопрос. А почему Бог выгнал Адама и Еву из рая? Потому что они съели от дерева познания? Нет, мои хорошие. Там ведь было два дерева. Нужно читать внимательно. Одно дерево жизни, а другое познание. Дерево жизни, пожалуйста, ешь сколько хочешь и будешь бессмертным. Но вот дерево познания, если ты бессмертен, нельзя. Потому что будете как бы отличать добро и зло. Бог библейский не хочет многобожия, потому что если Адам и Ева уже ели от дерева познания и ели от дерева жизни, значит, они а. бессмертны, б. способны во всей своей бесконечной жизни различать добро и зло. Значит, они боги. Потому что бессмертие и знание, что есть добро и что есть зло, оно приводит к тому, что перед нами Бог. Вот Бог высылает Адаму и Еву, прежде всего потому, чтобы лишить их возможности теперь есть от дерева жизни. То есть он ограничивает их земную жизнь. Вот главная задача. Потому что они теперь начинают понимать добро и зло. И это правда, и это страшно, но человек, человеческая психика не выдержит познания добра и зла на протяжении бессмертной и бесконечной жизни. Отсюда ограничение во времени добра и зла. Примеров таких я могу привести огромное количество. Того, что вокруг нас. Того, что мы читаем, но не точно знаем, но не точно помним, но не совсем говорим, но не договариваем. Так же вокруг нас, кругом. Я помню, прихожу в 5-й класс школы, говорю: ребята, кто такой Пушкин? Ребята говорят: Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт. Я говорю: откуда вы знаете? А в книжке написано. Ну и что? Ну и что, что в книжке написано? Тогда я не мог сказать детям, что не всем книжкам нужно верить. Тогда считалось, что всем книжкам нужно верить. Я говорю: ребят, это плохой поэт Пушкин. Вы вот дома разве, когда приходите домой, вы разве Пушкина читаете? Нет, ну честно, ну признавайтесь. Вот вы говорите: великий русский поэт, а домой приходите, Пушкина не читаете. А, ну вот кто-нибудь не может доказать, что он великий поэт. Поднимает руку девочка и говорит: здесь про Бурю написано. Ну и что, говорю, 100 поэтов писали про Бурю, а великий Пушкин. Поднимает руку другая девочка: это очень красивые стихи. Я говорю: да, для меня эта девочка очень красивая, а для ее соседа по парте нет, потому что она ему вчера списать не дала. И я чувствую, что дети начинают теряться. Пришел какой-то странный человек и пытается объяснить им, что он великий поэт. Я говорю: вы стихи Пушкина знаете? Знаем. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутят, то, как зверя она заводит, а заплачет, как дитя. Откуда вы знаете? А мы проходили. Слово-то какое? Проходили. Если уж проходили, то по Пушкину, а не Пушкина. Ну ладно, говорю, докажите мне, ну докажите, что эти стихи настоящие, что это стихи замечательные, что их мог написать только великий поэт. Ну ничего не получается. Ладно, хватит притворяться, говорю, сейчас я вам докажу. Вы слышали, как воет буря? Буря мглою кроет, то завоет, то у-у-у, точно. А ребенок как плачет? А-а-а, точно, заплачет, как дитя. А как вихри снежные крутятся, вот так. Вихри, крутя, вихри, крутя, вихри снежные, треугольные, слышите, снежные, поземка. Вот если будем читать, то услышим все. И плач ребенка, и вой бури, и поземка, и треугольное движение ветра. Вот оно, буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Слышите, что творится? А сколько таких чудес в поэзии. Боже мой, ну вот. Помните, какой сильный князь Гвидон в сказке о царе Салтане? Когда нужно было выбить бочку, насколько он сильный, вышиб дно и вышел вон. Слышите, какая энергия движения, какая мускулистость и какой уникальный у нас язык. А что мы часто делаем? Мы делаем все возможное в школе, чтобы с Пушкиным расстаться в последнем классе обучения. Чтобы не прийти к удивительной музыке стиха. Потому что музыка – это то, как говорил гениальный епископ Римской католической церкви Николай Кузанский, один из великих философов, стоящих у портала эпохи Возрождения. Он говорил о том, что при помощи музыки Бог придавал вещам пропорции. И вот человек, тот самый уникальный, неповторимый человек, результат гигантского количества вланий, у него существует его музыка. Музыка, обращенная к нему, как к личности уникальной. Вот я сейчас буду играть музыку, которую вы все хорошо знаете. Я сыграю немножко. Это не рояль передо мной, не пианино. Это маленький, небольшой синтезатор. Но несколько звуков только, чтобы вы вспомнили и почувствовали. Это музыка для уникальности. Это музыка одного человека, который тысячи лет выжил, который победил смерть, извержение, ужасы, тотальное уничтожение, потепление и похолодание, кризисы, и выжил. Вот он, вот его глаза. после смерти Бетховена. Макс Рельштаб назвал сонаты лунного света, или как в русском языке принято говорить, лунная соната. Это музыка, обращенная к этой спасенной личности, которую нельзя уничтожить, нельзя убить, нельзя прервать. Это гигантский непрерываемый поток духовной энергии человечества, человеческой цивилизации. Мы на самом деле все глубоко едины и личностны. Но, к сожалению, не все и далеко не многие это понимают. И когда большая часть людей начинает не понимать, наступает то, что официально именуется кризисом. Кризисом духа, который за собой кризис тела, потерю материального, потому что потеряно моральное. И вы знаете, как человек искусства, я хорошо понимаю, что мы, люди, бесконечно едины на нашей планете. Что все различия, о которых мы говорим, на которые мы обращаем внимание, это различия между березой и пальмой. То есть между декорациями, между более теплым, более холодным морем, между более закаленными телами, привыкшими к сражению с холодами, и телами, которые привыкли сражаться с жарой. Я иногда, когда я в Греции, я просто потрясаюсь великим стоиком, философом античного мира, которые вот думали... Сократу, Платону, Аристотелю. Как можно было думать в такой жаре, когда кипят мозги? И вот вы знаете, чем больше занимаешься искусством, тем больше понимаешь, насколько мы едины. Я очень люблю шутить над мусульманами и спрашивать у них, а какие последние слова? К кому обратился Христос на кресте? Они говорят, как кому? А к кому он обратился? Я говорю, к Аллаху. Они говорят, к какому Аллаху? Ну, как же он сказал? «Эли, эли, лава сабавхани». То есть, «Господи, Господи, зачем ты меня покинул?» А вы разве не знаете, что «эли» и «ала» — это диалекты одного и того же понятия? И вот представьте, как вот не знают, что Христос обратился к «Алле», потому что «элоим», «элья», «ала» — это все одно и то же, это всего-навсего диалекты. Когда начались разговоры об арабских террористах, я чувствовал, что я начинал испытывать чувство ненависти к тем, кто это делает, кто убивает. И чтобы только не перепутать, потому что там же великая культура, там суфийская поэзия, там Ибн Сина, там совершенно феноменальный Омар Хайям, там Фирдоуси, там гениальные поэмы о вечной любви, там гениальные воспевающие вечности, закаты, горы, поэзия, там... Великая персидская поэзия, которая вдохновила импрессионистов, и все настолько... И я начал усиленно изучать и потрясаться этой поэзией, этой музыкой, этой литературой, чтобы, не дай бог, не испытать чувство ненависти из-за нескольких представителей крайне ортодоксального мышления. Вот в последнее время я очень серьезно слушаю древние грузинские напевы. Почему? Сами понимаете, почему. Когда вот случилось все это... Ситуация военная, отвратительная, мерзкая, грязная, жуткая. Я вдруг почувствовал, что я начинаю как бы сердиться на грузин. А я не имею на это права. Почему? А потому что этот народ, удивительный народ, давший миру невероятные образцы музыки, равной которой и подобной которой, не знает история цивилизации. Потому что в 20 веке и в 21 живет гениальный композитор Гия Кончели, музыка которого уже ясно останется жить в веках. Одна только его симфония с древним сванским напевом, идущим в космос, чего стоит. А то удивительное пение грузин уже тысячи и более тысячи лет назад, когда их музыка строится по сложнейшим законам, которые никто не способен освоить, кроме самих грузин. И эта музыка показывает причастность к вечности и космосу грузинского народа. Вы понимаете, почему я это делаю, да? Для того, чтобы не возненавидеть, для того, чтобы не пойти на поводу общественного мнения. Потому что как только я начинаю сердиться на русский народ за вот и то, и за сё, и за пятое, и за десятое, я немедленно начинаю слушать музыку Мусоргского и Чайковского, я начинаю читать Достоевского и Лескова, я начинаю читать поэзию России, великую поэзию, и говорю, боже, какой народ, господи, не пройти ни эпохи Возрождения, никаких этих самых ренессансов, ни барокко, ни средневековых академий, ни античности, ничего. И вот так в 19 веке воспрянуть, открыть всему миру такую литературу, такое искусство, такую культуру. Вот почему... Мне все время очень легко и одновременно трудно, потому что нужно очень четко понимать, вот здесь идея христианства понимается в полный рост. Нельзя не любить народ, создавший такую культуру. И в самый тяжелый момент, когда идут политические противостояния, когда какие-то правительства, какое-то правительство делает что-то совершенно не то, чтобы заслужить какие-то страшные очки, какие-то глупости, амбиции и все прочее, я начинаю слушать музыку этого древнего народа. Вот, вот послушайте этот напев, которому больше тысячи лет. Ничего подобного в мире нет. Когда музыканты пытаются изучить и подражать, ничего не получается. Это полностью, как говорят музыканты, диссонантная структура, когда несколько голосов поют вместе, не помогая друг другу в гармонии, а как бы расширяя звук в пространстве, создавая гигантский сноп духовной энергии, которая идет не пучком, не точкой энергии, а распространяется по всему космосу. Послушайте это. Слышали, что творилось сейчас? Вы почувствовали это состояние? Состояние разговора древней цивилизации с космосом? Господи, древнейшей цивилизации, которые обязаны обнять друг друга, понять друг друга, почувствовать друг друга. Вот удивительная вещь. Слушаешь эту музыку? И в сердце появляется ощущение свободы, парения. снова вместе. Меня зовут Михаил Казиник, и мы с вами продолжаем наше очередное путешествие в глубины музыки, слова, духа, энергии, космической энергии, человеческой энергии как часть космоса. Ведь мы только ногами прикованы к Земле, остальное, наша часть находится в этом космическом пространстве. И вот мне хочется вернуться к этой теме, теме единства и величия человеческой цивилизации. Вот, знаете, есть опять же удивительная формула: Бог есть любовь, да? Поверьте, я читаю сейчас не религиозные проповеди. Я просто открываю другие пласты во всем этом. Представьте себе два человека. Вот один обидел другого. И другой собирается ему сейчас дать как следует. Ударить, отомстить. Что-то сделать ужасное, потому что тебя обидели. И вдруг вас поднимает, и вы начинаете лететь вверх. Высоко-высоко, и вот тот двор, в котором вы стояли с вашим обидчиком, ваш обидчик становится маленьким, как муравейчик, потом вы поднимаетесь и видите Европу, вот эту баховскую, моцартовскую Европу, рембрандтовскую, эту Европу Данте, Европу Пушкина, Европу неожиданного вздыма вверх всей русской культуры в кратчайший срок невероятной энергии и силы в течение всего лишь второй половины XIX века до небесных высот, когда мировая литература уже не может жить без русской литературы, мировая музыка ни одного шага ступить не может без русской музыки, без Мусоргского, без Чайковского, без Рахманинова. Вы поднимаетесь дальше, 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 и видите, что планетка перед вами, махонькая наша планетка, где и суфийская поэзия из ислама, и где великие православные поэты, и где грандиозные католические поэты, и великая музыка, и реквием Моцарта католический, и баховские протестантские страсти по Матфею. И вы видите эту планету, на которой где-то там остались шпили и острия храмовых куполов, золото куполов, святой Петр и спас покрова на Нерли. Вы поднимаетесь еще выше и видите, что наша планета — это махонький-махонький шарик в Солнечной системе. Еще выше, и видите, что Солнечная система — маленькая полоска, а Солнце крохотное. Понимаете, еще выше, выше, еще выше. И вы уже видите, что это галактика, маленькая туманность, в которой где-то там находится наша Солнечная система. Потом вы понимаете, что это часть Млечного пути. А что такое Млечный путь? Это капелька молока, выдавленная из груди кормящей женщины. Вот и все. И вы вдруг начинаете так безумно любить эту пылинку, эту кроху, затерявшуюся там, в огромном космосе, и вашего обидчика, которого уже, наверное, давно нет, вы со сверхэйнштейновскими скоростями, его давно нет, потому что вся его жизнь — это было мгновение, и вы вместо того, чтобы ругать вашего обидчика, оплакиваете его, давно нет, и давно нет ничего, что его окружало, и вы стали вечным странником в этом баховском грандиозном космосе, и вы, получается, высшее ощущение любви, любви к пространству. Вы слышите, как говорил Пастернак, будущего зов. И вот когда я говорю о величии русской культуры, то достаточно несколько звуков, которые я хочу сейчас вам предложить для того, чтобы высоко поднять нас и перед всем миром. Начало фортепианного концерта Чайковского. Кстати, огромное количество людей знают и любят. Я хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Основной мотив этой музыки, вступление ее, звучит как смерть. Там валторно играет, это ужасно страшный инструмент, жесткий. Ну, я сейчас сыграю на электронном инструменте, совсем не как валторно, но просто вот начало, вот так. Вот, понимаете, пом-пом-пом-пам. Это смерть, это такая тональность мрачная. В ней пишутся траурные марши, скорбное сознание ухода и смерти. И вот в этой музыке за несколько секунд Чайковский из ощущений смерти через несколько аккордов выходит в самый великий свет. Свет становится такой вселенский, такой грандиозный. То есть практически мало музыки в истории цивилизации, которая за несколько секунд выходит от жизни, от смерти к жизни, от полного потрясения страхом до потрясения абсолютной красотой и безграничностью. Послушайте, вот что народ российский да миру. Вот оно! Вот только что я говорил о том, что как только начались разговоры о террористах, я стал изучать великое глубокое искусство суфийской поэзии, ислама, иранской миниатюры, и понял, что это прекрасно, это грандиозно, это влиятельно. Как только заговорили в мире о том, что вот русские такие-сякие, понимаете ли, коммунизм и гулаги, и все, я как стал читать, слушать русское, и всему западному миру, где я выступаю, говорю, да вы послушайте, что творится, какой народ, какой взрыв, какая эмоция, какая энергия. Да без него, этого народа, его культуры, мир бы захерел давно. А тут как раз подоспели проблемы между русскими и украинцами. И тут я, как безумный, вновь вернулся к слушанию концерта, который я знаю на память. Концерта Чайковского. Да, опять вот того самого, с которого мы сейчас вот начали разговор, и который сейчас только что начало, вступление к первой части, которого прозвучало. Я говорю, боже мой, ведь это же концерт великого русского композитора. Это концерт на украинские темы. Вот третья часть, которую любит весь мир, которая сейчас, вот сейчас, пока я с вами говорю, он по меньшей мере звучит в 1000 концертных залов планеты Земля. И сидят французы, немцы, англичане, итальянцы, японцы, и сладостно улыбаются, и испытывают в такт музыки, слегка дирижируют, и кто-то переворачивает ноты, партитуры, листы, и кто-то уже готов списать статью о великом русском пианисте, который играет этот великий русский концерт, лучшую музыку, написанную для рояля с оркестром. А что он играет, этот пианист, с этим оркестром? Он играет третью часть концерта, в которой главная тема мелодии — украинская песня «Веснянка». «Выйди, выйди, и баньку, там пампара, та-та-та-тара, дразнилочка замечательная». И какие колядочки! Чайковский был влюблен в украинскую музыку, да у него он там вообще, он происходит из казаков, потому что «Чайка» — давнее название, вот эти «Запорожская сечь». Ну как можно ссориться народом, который дали миру Чайковского? Это невозможно. Вот послушайте, это сейчас будет великая украинская дразнилка. Вот она, счастье, свет, радость, гармония. Я Михаил Казиник, и у нас осталось всего несколько минут, и мне очень хочется, чтобы наша передача завершилась этим гигантским взлетом окончания, последними тактами грандиозного финала фортепианного концерта Чайковского. Да какие там русские, да какие там украинцы? Мир, весь огромный, могучий мир гигантской энергией вспыхивает вверх и равно велик звездам и всему миру. Послушайте, какое сейчас начнется чудо. Следующей встречи. Михаил Казиник.
Тайные знаки культуры.